Глава вторая, в которой Флюток сдерживает слово, Гинок из Кольштейна дарит Праге святой покой, а история ранит и калечит, принуждая медиков тяжко трудиться. Флюток сдержал слово, совершенно поразив этим Рейн Ивана. Прошел месяц после того разговора, со дня праздника по случаю победы под Таховом, после нападения и после инцидента с паней Блаженной Поспехаловой, случившегося в ночь с 4 на 5 августа. Инцидент с паней Блаженной, ну что уж тут скрывать, повторился потом еще несколько раз и, в принципе, доставил Рейн Ивану больше приятного, нежели неприятного. К первому относились, в частности, вкусные и обильные обеды, которыми после 5 августа пани блаженно почивала своих постояльцев. Рейн Иван и Самсон, до того питавшиеся нерегулярно и скудно, после 4 августа стали ходить по своим делам сытыми и вполне довольными жизнью. Мило улыбались ближним и весело посвистывали, припоминая вкус булочек, сыра, зеленого лука, печеночки, огурчиков, яичницы с тертым сельдереем. Яичницу с сельдереем пани Блажена подавала особенно часто. «Яйца», — говаривала она, одаряя Рейн Ивана голубыми, как альпийские древеси, взглядами, «повышают силу, а сельдерей», — добавляла она, «усиливает желание». Спустя месяц после тех событий, уже в сентябре, 6-го в субботу перед Рождеством Девы Марии, когда Рейн Иван и Самсон уплетали яичницу с сельдереем, в дом тихо, как серая тень, явился знакомый Рейн Ивану серый типчик в серых штанах. «Его милость ожидает», — проговорил он тихо, — «в золотой лошадке. Сейчас же, господин». Пражские улицы были исключительно малолюдны, даже пустынны. Чувствовалось напряжение, пульс города был нервным, беспокойным и прерывистым. Крыши блестели от дождя, прошедшего перед рассветом. Они молчали. Самсон Медок заговорил первым. «Почти точно 2 года назад, — сказал он, — мы были в Зембицах. 8 сентября 1425 года ты прибыл в Зембицы с благородным намерением спасти возлюбленную. Помнишь?» Вместо того, чтобы ответить или прокомментировать, Рейн Иван пошел быстрее. «За эти 2 года ты подвергся существенным метаморфозам, — не сдавался Самсон. — Сменил, дело немалое, религию и мировоззрение, защищая то и другое. Ты порой ходил в бой с оружием в руках, порой позволял политикам, шпионам и мерзавцам использовать себя. И руководила тобой же не возвышенная идея спасения любимой, а нечто совсем иное, слепая месть. Месть, которая, если даже каким-то чудом она настигнет действительно виновных людей, все равно не вернет жизнь твоему брату». Рейн Иван остановился. «Мы это уже обсуждали», — твердо ответил он. «Мои мотивы тебе известны, и ты обещал помочь. Поэтому я не понимаю». «Почему я к этому возвращаюсь?» «Потому что к такому всегда стоит возвращаться, всегда стоит повторять, а вдруг да подействует, а вдруг у человека откроются глаза и разум восторжествует. Но ты прав, я обещал помочь и помогу. Пошли?» У ворот Святого Гавла, удивительное дело, не было стражи, ни одного вооруженного. Это выглядело весьма странно, поскольку и ворота, и мостик над рвом были главной связью между новым и старым городом, а отношения между районами бывали порой настолько напряженными, что это оправдывало содержание при воротах вооруженных отрядов. Сегодня не было никого. Проход под аркой ворот был совершенно пуст, как бы приглашая войти, неискренне, как ловушка. Пустовато было и на улочках за Святым Гавлом, обычно заполненных ловчонками и прилавками, удивительная тишина стояла на рыбном рынке, а староградский рынок будто вымер. Две собаки, одна кошка и штук 30 голубей в согласии и гармонии пили воду из лужи около позорного столба, не обращая внимания на немногочисленных прохожих, крадущихся вдоль стен домов. Блестели омытые дождем шары на башенках Тынского храма. Словно золотой трезубец горела башня ратуши, как всегда скрежетал, звенел и что-то указывал ратушевый горологиум, башенные часы. Как обычно, не очень-то и было ясно, что указывал, зачем указывал и сколь точно указывал. Судя по положению солнца, только что миновала терция. Флюток ожидал в доме под золотой лошадкой, в той же комнате, что и раньше. Однако на сей раз обошлось без висельника. Стоя у окна, таборский главный шпион выслушивал донесения людей, выглядевших агентами, а также людей, агентами не выглядевших. Увидел Рейневана, поморщился при виде Самсона. Пришел. Арбалета не взял, кисло заметил Неплах. Ну, возможно, но и лучший, еще стрельнул бы во что-нибудь. А что, твой дурачок обязательно должен присутствовать? Не должен. Спустись вниз, Самсон, и жди. Встань туда, приказал Флюток, когда Самсон вышел. Там, у окна. Стой, молчи, наблюдай. Он стоял, молчал, наблюдал. На рынке по-прежнему было пусто. У лужи при позорном столбе чесалась собака. Кошка вылизывала хвост. Голуби топтались по краю воды. Откуда-то со стороны Унгельта и церкви святого Иакова донеслись звуки рога. Чуть погодя, такой же звук долетел с востока, от разрушенного святого Клементия, бывшего монастыря бывших доминиканцев. В комнату влетел задыхающийся агент. Флюток выслушал донесение. «Подъезжают», — сообщил он, подходя к соседнему окну. «Около 500 коней. Слышишь, Рейнмар, 500 конями они хотят захватить Прагу. Шуты! 500 хотят захватить власть, самонадеянные спесивцы!» «Кто? Ты, наконец, скажешь, в чем дело?» «Крысы бегут с тонущего корабля. Подойди к окну, присмотрись. Смотри внимательно. Ты знаешь, кого должен высмотреть». От позорного столба вдруг сбежали собаки. За ними помчалась кошка. Голуби сорвались, трепещущие крыльями тучей, спугнутые усиливающимся цокотом подков. Конный отряд приближался с юга, со стороны рва, со стороны пустых ворот святого Гавла. Вскоре конники, среди них многочисленные, тяжело вооруженные, начали с бряцанием и шумом вливаться на рынок. «Колинская дружина, дай виша башка!» — распознал цвета и знаки Флюток. «Вооруженные люди, путы из Частоловиц, пануши Яна Мистецкого из Опочна, латники Яна Михальца из Михайловиц, конники Оттона Дебергова, господина Тросок. А во главе?» Во главе рати ехал рыцарь в полных латах, но без шлема. На белой яке герб, золотой, стоящий на задних лапах лев на голубом поле. Рейнован видел уже и рыцаря, и герб в битве под Усти. «Гинек из Кольштейна», — проговорил сквозь сжатые зубы Флюток. «Из Шепанинской линии Вальдштейнов, из рода великих Марквартичей. Герой из-под Вышеграда. Сейчас владетель Камыка, литомирецкий гетман. Далекий прошел путь от величия до предательства. Посмотри на его спутника, Рейнован. Смотри внимательнее. Что-то подсказывает мне, что кого-то ты узнаешь». Староместский рынок гудел от подков, лязг и бряцанье отражались эхом от стен, вздымались над крышами. Гинек из Голштейна, рыцарь со львом, поднял на дыбы своего коня перед самым порталом, старомецкой ратуши. «Святой мир!» — рявкнул он. «Пришло время святого мира! Довольно крови, насилия и преступлений! Освободить арестованных! Освободить Зигмунта Корибуту, истинного господина нашего и короля! Достаточно правления кровавых клик! Конец насилию, предательствам и войне! Я принес вам мир! Святой мир!» Конники хором подхватывали его слова. «Святой мир! Пакс санкта!» «Народ города Праги!» — орал Гинек. «Столица королевства чешского и все верны этому королевству! К нам! Пан бургомистр святого места! Господа советники! Господа присяжные! К нам! Присоединяйтесь!»
Двери ратуши не приоткрылись ни на дюйм.
«Прага!» — крикнул Гинек. «Свободная Прага!»
И Прага ответила. С грохотом раскрывались ставни, из-за них выглянули стремена и луки арбалетов, стволы гаковниц, трубы пищали. Разом, словно по команде, староместский рынок утонул в оглушительном грохоте выстрелов, в дыме и вони пороха. На теснящихся на площади вооруженных людей обрушился град пули болтов. Взорвался и вознесся крик, рев, бой раненых людей, ржание и истошный визг покалеченных лошадей. Конники закружились в беспорядке, сталкиваясь, переворачивались, топтали и тех, которые свалились с седел. Часть с места послала коней в галоп, но с рынка невозможно было убежать. Улицы неожиданно забаррикадировали бревнами, перегородили натянутыми поперек цепями. Из-за заслонов сыпанули болты. Со всех сторон, с Железной, с Михальской, с Длинной Джиды, с Телячей, от Тына, на рынок бежали вооруженные люди. Конники, заслоняясь щитами, сбились в кучу у ратуши. Охрипший от крика Гинек из Кольштейна пытался навести порядок, а из домов все стреляли. Пули и болты летели из окон окружающих староместский рынок каменных домов, из единорога, из красных дверей, из барашка, из каменного колокола, из лебедя. Стреляли из окон и оконец, скрытых балконов, с крыш, из стеней и ворот. Рыцари и пануши один за другим слетали с седел на землю, валились дергающиеся в агонии кони.
«Хорошо», — повторял сквозь зубы Флюток, — «хорошо, прожане, так держать. Ох, не уйдешь ты отсюда живым, пан Колштейнский, из Вальдштейнов. Не унесешь головы».
Гинек из Колштейна словно услышал, потому что его рать неожиданно разделилась на две части. Одна примерно в 100 коней под командой рыцаря с серебряно-черным щитом помчалась галопом в сторону церкви святого Николая. Другая во главе с самим Гинеком ударила на толпу, напирающую длинные тжиды. Первый отряд исчез из поля зрения Рейн Ивана, и он мог только по шуму и лязгу судить о том, что конники пытаются пробиться сквозь баррикады, прорубить себе дорогу на мост и малую страну. Зато он видел, как группа Гинека налетела на вооруженных горожан, как уложила на землю первую линию, как рассеяла вторую, и как увязла на третьей, напоровшись на заслон из Гизарн, Дзид и Вил. Парижане стояли твердо, не дали себя испугать. Их было много. Они были сильны, они верили в себя. Потому что все время прибывали новые. «Смерть предателям!» — орали они, атакуя. «Во Волтаву их! Бить, бить! Никого не оставлять живых!» Ржали, вставая на дыбы, раненые верховые кони. Валились на уже скользкую от крови землю всадники, а из окон продолжали лететь болты, болты, болты. «Бей предателей, во Волтаву их!» Конники отступили, вернулись на площадь, расселись, помчались небольшими группами, чтобы собственными силами пробиваться сквозь баррикады и цепи у святого Николая и в Михальской. Но Гинека с ними не было. Под героем Вышеграда и Устий пал конь, получивший косой по передним ногам. Рыцарь успел вовремя спрыгнуть, не выпустил меча, напавших на него изрубил. Перевалившись спиной к стене дома под слоном, скликал к себе нескольких тоже спешившихся. Однако, видя, что они падают, скошенные болтами, прыгнул под арку, выбил причем дверь. Прожане кучей ввалились следом за ним внутрь дома. У Гинека не было шансов. Прошло немного времени, и окровавленное тело в яке, украшенное львом Маркшвартичей, вылетело из окна первого этажа и свалилось на пражскую брусчатку. «Дефенестрация!» — расхохотался демонически скривившийся флюток. «Вторая дефенестрация! Это мне, черт побери, нравится! Возмездие и символика!» Выкинутый из окна Гинок еще подавал признаки жизни. Поражане обступили его, какое-то время колебались. Наконец кто-то переборол неуверенность и ткнул рыцаря пикой. Другой рубанул топором, а потом принялись тыкать и рубить все. «Да!» — засмеялся Непах. «Символика! Ну как, Рейнован, что скажешь?» Он осекся. Рейнована в комнате не было. Надо было признать, что рыцарь со щитом, косо поделенным на серебряные и черные поля, спасал свою жизнь рассудительно и логично. Во-первых, приметный щит он отбросил еще на рынке, когда уже оттиснутые от баррикад у овощного тарга конники выбрались за церквушку святого Лингарда, где снова наткнулись на пражан и ввязались в яростный бой. Черно-серебряный рыцарь, не раздумывая, развернул коня и умчался в улочке, в галопе сбрасывая с плеч плащ с богатым шитьем. Выехал, распугивая уток и нищих, на небольшую площадь с названием Улужи. Слыша крики, мчащиеся с рынка погони, он выругался, соскочил с седла, шлепнул коня по крупу, сам погрузился в тесный и темный проход, ведущий к улице Платнерской. Пражане с криками помчались вслед за стуком копыт коня, бегущего в сторону Доминиканского монастыря и Волтавы. Реки, в глубинах которой, как следовало из уже нудно повторяющихся выкриков толпы, вот-вот найдут конец бунтари и предатели. Отголоски утихали, удалялись. Рыцарь вздохнул, усмехнулся в усы. Он уже был почти уверен, что ему повезет. И как знать, возможно, бы и повезло, если б не то, что Рейнован прекрасно знал район. Улица Платнерская и отходящие от нее переулки приютили в предреволюционные времена несколько уютных и недорогих борделиков, так что места эти прекрасно знал каждый студент и каждый бакалавр Карлова университета. К тому же Рейнован и Самсон Медок пользовались магией, телепатическими амулетами. Очень простыми, но вполне достаточными для примитивной телекоммуникации, для выслеживания и погони. Серебряно-черный рыцарь немного переждал, использовал время на то, чтобы прикрыть латы лоскутом найденной ткани. Он прижался к стене, слыша цокот подков, но это просто бежал конь без седока. Буланы с окровавленным боком. За конем бежала, покачиваясь и мыча, пестрая корова. Откуда она здесь взялась, одному богу известно. Когда утихла, рыцарь быстро двинулся в сторону Платнерской. Вышел на улицу, немного постоял, осмотрелся, прислушиваясь к угасающим отголоскам боя и резни. Потом вошел в первый попавшийся навес и во двор. Здесь принялся снимать латы, которые могли его выдать. Стянул сохнущую на веревке рубаху, сильно изношенную и просторную, явно шитую для беременной, либо просто от рождения толстой бабы. Когда натягивал рубаху через голову, несколько мгновений ничего не видел. Рейнован с Самсоном воспользовались этим. Рейнован с размаху саданул рыцаря подняться из земли доской. Самсон схватил садану того за плечи, тряхнул, поднял, крепко толкнул на стену. О, диво! Вместо того, чтобы бессильно сползти по этой стене, рыцарь оттолкнулся от нее, выхватил из ножен корд и напал. Самсон отскочил. Рейнован замахнулся доской. Рыцарь ловко отбил ее, ткнул острием так быстро и профессионально, что если бы не уроки фехтования, Рейнован распрощался бы с печенью и жизнью. Рыцарь умело повернул корд в руке и быстро резанул. Если бы не выученный раньше нырок, лезвие распороло бы Рейновану кадык аж по шейные позвонки. Опасное положение свел на нет Самсон, ударом палки выбивший у рыцаря оружие, а его самого поваливший на землю ударом кулака. Удар был сильный, но рыцарь и на сей раз не пожелал остаться лежать там, куда упал. Он вскочил, обеими руками схватил пустую бочку, поднял, крякнул и, покраснев от натуги, бросил, словно снаряд в Самсона метка. Но и здесь нашла коса на камень. Самсон поймал бочку в полете и откинул, словно мячик. Рыцарь рухнул, сбитый с ног, на кучу соломы. Подняться он уже не сумел. Рейнован и Самсон навалились на него, придавили и схватили за руки. Обмотали голову женской рубахой, спутали ноги в щиколотках, длинные вожжой, и втащили в ближайший дом, волоча за вожжу. Цаскаться с ним они не стали. Не обращали внимания на то, что голова рыцаря ритмично колотится о каменные ступени, а сам он стонет и ругается. Свалившись на кочаны капусты, рыцарь сел, постановая и лаясь. Когда Рейн-Иван сорвал у него с головы тряпку, он заморгал. У подвала было оконце, поэтому кое-что увидеть удалось. Рыцарь долго всматривался в Рейн-Ивана, не так долго в Самсона, и сразу понял, что из этих двух только один может быть партнером для переговоров. Но он взглянул Рейн-Ивану прямо в глаза, откашлялся. «Разумно!» — он сумел так и улыбнуться. «Ловко, брат!» Зачем делиться с другими, если можно все взять себе одному? Времена теперь тяжелые и неустойчивые, чтобы пренебрегать деньгой, а деньги тебе в мошну попадут, обещаю. Рейн-Иван кратко и облегченно вздохнул. 100-процентной уверенности у него до сих пор не было, и он уже на всякий случай озлоблялся, чуя последствия возможной ошибки. Но когда рыцарь заговорил, об ошибке уже не было речи. Этот голос он слышал 2 года назад, 13 сентября в Силезии, в цистерцианской Грангии, в Дембовце. «Ты заслужил!» Серебряно-черный рыцарь облизнул губы, глянул на Рейн-Ивана. «Ты заслужил награду, хотя бы уже за прыткость. Прытко ты меня схватил, что уж говорить. Голова у тебя, что уж говорить, есть на плечах». Но он осекся, сообразил, что говорит впустую, а его слова не производят на слушателя ни малейшего впечатления. Но он немедленно сменил тактику, состроил гордую мину и сменил тон на господский и повелительный. «Я Ян Смижицкий и Смижец. Ты понимаешь, парень? Ян Смижицкий, выкуп за меня!» «Там, на рынке», — прервал Рейн-Иван. «Труп твоего дружка Гиннека уже висит на позорном столбе, ободранный до нога. Рядом есть еще свободное место». Рыцарь не опустил глаз. Рейн-Иван понял, с кем имеет дело, но придерживался принятой стратегии. По-прежнему пытался напугать и устрашить. «Из остальных твоих дружков уцелели только те, которых защитил Руки Цана, заслонив собственной грудью от пик толпы. Этих затащили в тюрьму ратуши, предварительно прогнав заранее придуманной тропой добродетели через шпалеру людей с палками и топорами. Не все прошли этот путь живыми. Погоня за остальными продолжается, но толпа все еще ожидает у ратуши. Ты соображаешь, к чему я все это говорю? К тому, что мне жутко хочется оттащить тебя туда, на рынок, выдать прожанам и посмотреть, как ты будешь бежать под палками. И знаешь, откуда у меня такое желание? Может, догадываешься?» Рыцарь прищурился, потом широко раскрыл глаза. «Это ты! Теперь я узнаю!» «Ты предал моего брата, Ян Смежицкий и Смежиц. Послал его на смерть. За это ты заплатишь. Собственно, сейчас я думаю, каким образом. Могу, так сказать, передать тебя в руки пражан. Могу здесь, на месте, собственноручно всадить тебе нож под ребра». «Нож?» Крыса быстро вернулась самонадеянность. Он презрительно выпятил губы. «Ты? Под ребро? А, ну давай, младший хозяин из Белявы!» «Не провоцируй меня!» «Провоцировать?» Ян Смижевский фыркнул и сплюнул. «Я не провоцирую, я издеваюсь. Я разбираюсь в людях, умею через глаза в душу заглянуть. К тебе заглянул, и вот что скажу, ты даже курицу не убьешь». «Я могу, — сказал, — затащить тебя к ратуше. Там ожидает целая толпа менее сентиментальных людей. А еще можешь поцеловать меня в задницу. Именно это я тебе и предлагаю. И искренне рекомендую». «А могу и отпустить?» Смежицкий повернул голову. Не настолько быстро, чтобы Рейнован не уловил вспышку в его глазах. «Значит, все-таки, — спросил он немного погодя, — выкуп?» «Можно и так сказать. Ответишь мне на несколько вопросов». Рыцарь взглянул на него, долго молчал. «Ты сопляк, — сказал наконец, кривя губы и затягивая слова. — Ты селеска-немчура. Ты знахарь. Ты думаешь, с кем имеешь дело? Я Ян Смижицкий Смижец, чешский дворянин, пан, посвященный в рыцари. Гейтман, Меленицкий и Рудницкий. Мои предки дрались под Линьяно и Миланом, под Аскалоном и Арсуфом. Мой дед покрыл себя славой под Мюльдорфом и Кресси. Отвечать на вопросы? Тебе? Да пошел ты, молокосос! Ты, благородный пан Смижицкий, словно простой разбойник, готовил предательство против собственных земляков, тех, которые сделали тебя гейтманом, посадили на Меленки и Рудницы. Благодарность за это ты вступил против них в заговор с Конрадом из Слезницы, епископом Вроцлава. 2 года назад в Силезии, в цистерцианской Гранге. Прошло целых 2 года, но ты наверняка помнишь. Потому что я-то ведь помню каждое произнесенное там слово. Смижицкий впился в него глазами, долго молчал, несколько раз сглотнул слюну. Когда заговорил, в его голосе, кроме изумления, прозвучало искреннее восхищение. «Так это ты! Ты был там! Ты послушал, чтоб тебя, черти! Надо признать, ты широко и запросто вращаешься в мире. Восхищаюсь и сочувствую одновременно. Такие умирают молодыми и обычно скверной смертью». Самсон Медок при помощи магического амулета послал какой-то ментальный сигнал. Но хотя во время погони связь у них получалась сносно, сейчас на расстоянии 2 шагов сигнал был почти неразборчивым. То есть неразборчивым было содержание, зато явно интенсивным. Ринван воспринял это как пожелание действовать решительно. «Ответишь на мои вопросы, пан Смижицкий?» «Нет, не отвечу. Тебе сдается, что у тебя есть нечто такое, чем ты можешь меня напугать, шантажировать? А ни хрена у тебя нет, младший господин Белява. И знаешь почему? Потому что наступили исторические времена. Каждый день приносит изменения. В такие времена, коновал, шантажисты должны действовать очень быстро, иначе их шантаж оборачивается всего лишь насмешкой. Ты не заметил, что сегодня творилось на улицах? Я въехал в Прагу рядом с Гинеком из Кольштейна. Мы приехали прямо из Колина от пана Дзивиша Бошка. Он же дал нам своих вооруженных. Рука об руку с нами шли дружинники таких заядлых католиков
и гуситобойцев, как путаешь, часто ловить, и Отто де Бергов. Нет никакой тайны в том, зачем мы прибыли. Мы намеревались захватить ратушу и взять в свои руки власть, потому что Прага — это капут Регни. У кого в руках Прага, у того и Чехия. Мы хотели освободить Корыбута и провозгласить его королем, то есть истинным королем, одобренным Римом. Мы хотели договориться с папой, склонным, как говорят, к компромиссу, относительно литургии, готовым уступить в отношении чаши и причащения «sub utraque specie», готовым к переговорам, но не с табором, не с радикалами, не с людьми, руки которых багряны кровью священников, объединившись с Олдриджем из Роженберга и панами из Ландфрида. Мы хотели прикончить радикалов, перебить сирот, ликвидировать табор, вернуть лад в чешское королевство. Ты понимаешь? Мы въехали в Прагу. Смижевский не ждал, пока Рейнован подтвердит. Явно и с открытым забралом. Яснее, пожалуй, я не могу показать, чего хочу, против кого и против чего стою. С кем держусь, с кем в союзе. Сегодня все стало ясно. Так что ты хочешь сделать? Сейчас, когда вылезла шило из мешка на всю длину, ты пойдешь в табор и заявишь. Слышите, братцы, я сообщу вам новость. Ян из Смижец, ваш враг, сговаривается против вас с католиками. Прошлогодний снег, господин из Белявы, прошлогодний снег. Ты ошибся, ты опоздал. Конечно, еще год, еще месяц назад... «Еще месяц назад, — докончил со зловещей ухмылкой Рейнован, — я мог тебя разоблачить. Я был опасен. Поэтому ты наслал на меня убийц. Воистину по-рыцарски, пан из Смижец, по-благородному. Воистину гордиться должны в ином мире, покрытые славой пращуры, герои Аскалона и Креси. Но если ты думаешь, что я стану перед тобой из-за этого каяться, то хреново думаешь». «Ответь мне на вопросы». «Я, помнится, тебе уже предлагал поцеловать меня в задницу, а посему повторяю предложение». Самсон Медок резко поднялся. Рейн Иван мог поклясться, что Ян Смижецкий испугался. «Это война!» — выкрикнул он, подтверждая тем самым уверенность Рейн Ивана. «Война, парень! А кто может тебе навредить? Тот враг, а врага уничтожают». Твой брат работал на табор, на Жишку, на Швамберка и Гвезду. Значит, он был моим врагом, мог вредить и вредил. А Врославский епископ, наоборот, был ценным союзником. Был смысл его привлечь к себе. Епископ хотел знать имена табористских шпионов, действующих в Силезии. Поэтому и получил их список. А, впрочем, епископ уже давно подозревал твоего брата, так что взял бы его и без моей помощи. Но у Врославского епископа есть свои средства и методы. Ты удивишься, узнав, насколько эффективны?
Не удивлюсь. Я видел кое-что. Эффективности действия тоже не отрицаю. Мертвы уже упомянуты тобой, Ян Гвезда. Мертв Богуслав из Швамберка. И это ты тогда в цистерцианской Грангии назвал их обои в качестве цели епископских убийц. Швамберг из высокого рода, пожалуй, самого высокого и гораздо более старого, нежели твой, хоть ты и похваляшься предками. За Богу слава Швамберга тебя ждет эшафот. Уж его родня позаботится об этом. Самсон снова послал сигнал. Рейневан понял.
«Гвезда и Швамберг», — заявил тем временем Смижецкий. — Умерли от ран, полученных в бою. Болтай, обвиняй, никто не поверит. — Никто не поверит в черную магию? — докончил Рейнован. — Ты это хотел сказать? Смижецкий умолк. — А что ты, черт побери, хочешь? — взорвался он наконец. — Мести? Ну так и мсти. Убей меня. Да, я предал твоего брата, хоть он доверял мне, как Христос доверял Иуде. «Ты доволен?»
«Конечно, я солгал. Я твоего брата никогда в глаза не видел. Услышал о нем от... Ну, не имеет значения от кого. Но я выдал его епископу, поэтому он погиб. А тебе я считал шпионом неплохо, провокатором и возможным шантажистом. Надо было что-то с тобой делать. Нанятый арбалетчик, ты не поверишь, промахнулся. Я дважды пытался тебя отравить, но, похоже, яд на тебя не действует. Я нанял 3 убийц. Не знаю, что с ними случилось. Они исчезли. Сплошь счастливые стечения обстоятельств, младший господин из Белявы. Удивительно странные счастливые стечения обстоятельств. Кто-то тут недавно случайно не говорил ли о черной магии?
Флюток, — подумал Рейн Иван, — принудил пойманных разбойников говорить. Наверняка к нему уже раньше поступали сигналы готовящимся путче. Разбойники под пыткой досказали остальное, подтвердили подозрения. Заговорщиков ожидала засада. У них не было шансов. Нанимая против меня убийц, Ян Смижицкий проиграл Прагу, а Гинок и Кольштейн проиграли жизнь. «Крысы, бегущие с тонущего корабля», — сказал он скорее себе, чем рыцарю. «После Тахова, в связи с возрастающей мощью Прокопа и Табора, это был ваш единственный шанс. Переворот, захват власти, освобождение и возведение на трон Коребута, договоренность с папством и Ландфридом. Вы все поставили на одну карту. Что ж, не получилось».
«Да, не получилось», — без особых эмоций ответил рыцарь, продолжая смотреть на Самсона, а не на Рейнвана. «Я проиграл. С какой стороны ни взглянуть, получается, что я сложу голову». «Хорошо. Чему быть, того не миновать. Убей меня, выдай неплоху, брось под нож толпе, делай, что хочешь. С меня уже достаточно. Но у меня есть только одна просьба. Только об одном я покорно прошу. У меня в Праге девушка низкого происхождения. Отдайте ей мой перстень и крестик, и кошель. Если можно просить, я знаю, ваша добыча, но это бедная девушка.
Ответь на мои вопросы». Рейн Иван снова послушался телепатического указания Самсона. «И ты сам все это отдашь сегодня же?»
Смижицкий прикрыл глаза, чтобы скрыть их блеск. «Ты поймал меня в силки. Ты мне не простишь, не откажешься отомстить за брата. Но ты его лишь предал. Мечами деревили его другие. Я хочу знать их имена. Давай поторгуемся. Выторгуешь что-нибудь? Дай мне возможность отплатить им. Я не стану мстить тебе».
«Какая у меня гарантия, что ты не обманываешь?»
«Никакой».
Рыцарь какое-то время молчал. Было слышно, как он сглатывает слюну. Наконец сказал: «Спрашивай.
Гвезда и Швамберг, их убили, верно?»
«Верно».
Он запнулся. «Кажется, не знаю. Предполагаю, но не знаю. Это возможно».
«Черная магия?»
«Вероятно».
В разговоре с епископом участвовал еще один человек. Высокий, худощавый, черные волосы до плеч, птичье лицо.
«Епископский советник, помощник и доверенное лицо. Не сверли меня глазами, ведь знаешь или догадываешься. Это он выполняет для епископа грязную работу. Несомненно, он убил Петра из Белявы и много других. Вспомни 90-й псалом.
Стрела, летящая днем. Тибер ноктурус.
Демон, уничтожающий в полдень».
«Ты сказал», — кривил губы Смижицкий. «Ты проговорил это слово. И, пожалуй, попал в точку. Хочешь хорошего совета, парень? Держись от него подальше, от него йод. Черных всадников, кричащих «Адамус!», одурманивающихся, как ассасины, таинственными арабскими веществами.
пользующихся черной магией. Это сказал ты. Не нарывайся на них. Поверь мне и послушай совет. Не пытайся даже приближаться к ним. Да если они попробуют приблизиться к тебе, беги. Как можно дальше и как можно быстрее. Его имя? Епископского доверенного. Его, это наверняка будет сам епископ. Его имя? Он знает о тебе. Его имя? Биркард фон Геллинорт. Рейнован достал стилет. Рыцарь невольно закрыл глаза, но тут же открыл их, смело взглянул. «Это все, пан Ян Смижицкий. Ты свободен. Прощай. И не пытайся меня ловить». «А он не будет пытаться», — неожиданно сказал Самсон Медок. Глаза Яна из Смижиц широко раскрылись. «Тебе», — спокойно продолжал Самсон, совершенно не радуясь произведенному впечатлению. «Тебе, Ян из Смижиц, предательства и заговоры добра не приносят, не оплачиваются, в будущем будет тот же. Опасайся предательств и заговоров. У тебя столько мыслей, столько планов, столько амбиций. Воистину тебе пригодился бы кто-нибудь, кто стоит за спиной, кто-то, кто вполголоса советует, подсказывает, напоминает». «Recipiens poste gominem memento te cave ne cadas, cave ne cadas, пан Ян Смижицкий. Слушай, если имеешь уши. Nescis mifili dem neque goram. Твои амбиции, пан Смижицкий, приведут тебя к падению. Но ты не знаешь ни дня, ни часа этого падения». Когда Рейнован вышел из дома, Самсон куда-то пропал, но через мгновение появился. Они направились переулками улицы Платнерской. «Думаешь, — начал Рейнован, — это было умно? Но твои заключительные слова, а что они, собственно, означали? Пророчество?» «Пророчество?» — Самсон повернул к нему лицо идиота. «Нет, так у меня как-то сказалось. А было ли это умно? Нет, ничего умного. Во всяком случае, здесь, в твоем мире. Ага. И как же я сразу-то не догадался. Ну, коли уж мы здесь, ты идешь на Суконническую? Да, разумеется. А ты нет? Нет. Наверняка есть много раненых. Насколько я знаю, Рокицану, он приказал сносить их в церкви. Будет уйма работы. Понадобится каждый лекарь. Кроме того, Неплах станет меня искать. Я не могу допустить, чтобы он пошел вслед за мной под Архангела. Понимаю. Они вышли на рынок. На позорном столбе уже не висел зверски искалеченный труп Гинека из Кольштейна, господина в Камыке, гейтмана Литомирского, рыцаря из Щепанической линии Вальштейнов, из рода великих Марквартичей. Наверняка снять его оттуда приказал Рокицана. Рокицана хоть и делал это с болью, убийство допускал и официально даже одобрял. Разумеется, до определенных границ. Разумеется, во имя справедливого дела и только тогда, когда цель оправдывала средства. Но сквернять тела он не позволял никогда. Ну, скажем, почти никогда. Но бывай, Рейнмар. Дай амулет, ты можешь его потерять. Тогда телес во мне голову оторвет. «Бывай, Самсон. Да, забыл тебя поблагодарить за переданные телепатические подсказки. И именно благодаря им у нас так все гладко получилось со Смижицким». Самсон взглянул на него, а его кретинскую физиономию неожиданно светила широкая кретинская улыбка. «Гладко прошло», — сказал он, — «благодаря твоей прыти и уму. Я мало помог, ничего не сделал, если не считать брошенной в Смижицкого бочки. Что же касается подсказок, то я не давал тебе никаких. Только телепатически поторапливал, просил поспешить. Потому что мне чертовски хотелось отлить». Работы было действительно не в проворот, как оказалось, требовался и пригодился каждый, разбирающийся в лечении. Ранеными заполнили оба боковых нефа Девы Марии и Утына, а из того, что слышал Рейнован, он понял, что многочисленные пациенты лежали также у святого Николая. Почти до самой ночи Рейнован вместе с другими медиками сращивал переломы, останавливал кровотечение и сшивал то, что удавалось зашить. А когда окончил, когда встал, когда распрямил ноющую спину, когда в очередной раз подавил тошноту, вызванную запахом крови и ладана, когда собирался наконец пойти умыться, словно из-под земли, словно дух перед ним явился, серый типчик в серых штанах. Рейнован вздохнул и пошел за ним, не споря и ни о чем не спрашивая. Богу хвал, Неплах ожидал его в расположенной на улице телячьей корчме под чешским львом. Корчма варила прекрасное собственное пиво и славилась кухней, но свое реноме включало в цены блюд, поэтому Рейнован тут не бывал, но не мог себе этого позволить ни в студенческие времена, ни теперь. Сегодня он первый раз получил возможность ознакомиться с обстановкой помещения и кухонными ароматами, надо признать, весьма аппетитными. Шеф таборитской разведки ужинал в одиночестве, в углу, тщательно и деловито обрабатывая печеного гуся, совершенно не обращая внимания на тот факт, что жир пачкает ему манжеты и капает на грудь вамса, украшенного серебряной нитью. Он увидел Рейнована, дал ему знак сесть. Проделал он это, кстати сказать, наполненным кубком пива, которым запивал гусятину, и продолжал есть, не поднимая глаз. О том, чтобы предложить Рейновану еду или напиток, он вообще и не подумал. Но он съел всего гуся, даже гуску, оставленную на десерт. «Где все это в нем умещается?» — подумал Рейнован. «Сам-то щега, хоть аппетит как у крокодила. Наверное, тому виной нервная работа или паразиты в кишках». Флюток окинул взглядом остатки гуся и решил, что они уже настолько малопривлекательны, что можно уделить внимание чему-то другому. Поднял глаза. «Ну и что?» Он стер жир с подбородка. «Можешь мне что-то сказать, передать, сообщить? Позволь угадать. Не можешь». «Ты угадал». В черных глазах Флютака проснулись два золотых чертика. Оба подскочили и кувыркнулись, как только появились. «Я преследовала одного типа». Рейнован сделал вид, что не заметил. «Почти уже поймал, но он сбежал у Валентина». «Вот беда», — равнодушно сказал Неплах. «Ты его хотя бы узнал? Это тот, кто вступал в заговор с вроцлавским епископом?» «Тот, так я думаю». «Но сбежал». «Сбежал». «Значит, опять...» — Флюток отхлебнул с кубка. «Пропал твой шанс отомстить. Ну, прямо-таки неудачник ты». «Неудачник! Ну, никак не награждает тебя судьба. Ну, никак не хочет помочь. Многие давно бы уж отступились, постоянно сталкиваясь с такими неудачами. Но гляжу я на тебя и вижу, что ты достойно переносишь свои провалы. Прямо-таки удивительно». «И завидно, но», — продолжил он, не дождавшись реакции, — «у меня для тебя есть хорошая новость. То, что не удалось тебе, удалось мне. Схватил я мерзавца. Действительно, неподалеку от церкви святого Валентина, что однозначно свидетельствует о твоей искренности. Ты рад, Рейнован? Ты благодарен? Может, настолько, чтобы искренне поговорить о 500 гривнах сборщика податей?» «Пощади, Неплах». «Прости, совсем забыл. Ты же о приключении со сборщиком не знаешь ничего. Ты человек невиновный и не знающий. Поэтому вернемся к мерзавцу, которого я поймал. Представь себе, это не больше, не меньше, а Ян Смижицкий из Смижиц, гейтман Мельника и Рудниц. Представил себе?» «Представил. И что? И ничего. Похоже, чертики кувыркнутся. Но нет, не кувыркнулись.
Твое донесение об участии Яны Смижец в Сирецком заговоре, переждав немного, начал Флюток, это уже, к сожалению, прошлогодний снег. Потеряло актуальность. Настало историческое время, творится многое. Каждый день приносит изменения. То, что вчера было важным, сегодня не имеет значения. А завтра будет стоить меньше собачьего дерьма. Думаю, ты это понимаешь?
А как же?
Это хорошо. Впрочем, в так называемом широком масштабе это не имеет значения. Но в конце концов, не все ли равно, за что Смижицкого посадят, осудят на смерть и обезглавят? За заговор, за предательство, за революцию. Один хрен, чему суждено висеть, то не утонет. Твой брат будет отмщен. Ты доволен? Ты благодарен?
Умоляю, Неплах, только прошу тебя, не говори о 500 гривнах сборщика податей.
Флюток отставил кубок, посмотрел Рейнвану прямо в глаза.
Я не стану о них говорить. Конечно, весьма печально, но Смижецкий сбежал.
Что?
То, что ты слышишь. Смижецкий драпанул, сбежал из тюрьмы. Подробности я пока что не знаю. Известно только одно. Сбежать ему помогла любовница, дочка пражского ткача. Дело воистину за сердце берет. Ну, сам посуди. Рыцарь высокого рода, его метресса, плебейка, ткачева дочка. Она не могла не знать, что служит для него всего лишь игрушкой, что ничего из этой связи получиться не может, и все-таки рискнула ради любовника жизнью. Он что, ее любовным зельем опоил?
А может, Рейнован выдержал взгляд, достаточно человечности?
Глаз за спиной напоминающий хоминем мементо те.
Ты себя хорошо чувствуешь, Рейнован?
Устал.
Выпьешь?
Благодарю, но на пустой желудок.
«Ха! Ценю, доктор!
Эй, хозяин, поди сюда!»
В четверг после Рождества Марии, 11 сентября, через 5 дней после переворота, явился под Прагу Прокоп Голый, победитель под Таховом и с Жибором. С ним прибыла вся армия, табор, сироты, пражане и их приверженцы, боевые телеги, артиллерия, пехота и кавалерия. Общим счетом это было in toto 12 000 вооруженных людей. И с ними был Шарлей,